которые сегодня возвращаются на материковую Украину.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио Крым Реалии. Напомню, что теперь нас можно круглосуточно слышать и слушать и слышать практически на территории всего полуострова на средних волнах на частоте 648 АМ. 648 АМ – средние волны для вас круглые сутки на территории Крыма. Также продолжайте нас слушать на 105,9 FM на территории Северного Крыма. Ну и круглосуточно мы для вас доступны на нашем сайте Крым Реалии. Там есть прямая трансляция наших аудиопрограмм, есть записи, не только аудио, но и видеозаписи наших программ. Также следите за нами в социальных сетях, на нашем канале в YouTube Крым Реали и на нашей странице Facebook Крым Реали. С вами Александр Янковский, мы продолжаем говорить. Сегодня у нас, знаете, вот может быть, я бы назвал это так, очередная серия многосерийного фильма, который, ну, вот можно его так сравнить все-таки с определенным таким телесериалом, потому что мы видим события, которые разворачиваются вместе с созданием нашего проекта «Крым Реалии». Этому толчком вообще к этому проекту послужила российская аннексия украинского полуострова Крым 2014 года. Тогда все началось, но до сих пор не заканчивается, потому что мировое сообщество не признает российскую аннексию украинского полуострова Крым. И Крым по-прежнему считается украинским. Россия так не считает. И захватывает, например, украинские корабли, которые проходят через Керченский или пытаются пройти через Керченский пролив, или просто находятся в Черном море, но они ей по той или иной причине не нравятся. В ноябре 2018 года, если более точно, 25 ноября 2018 года, российские военные у берегов Крыма тогда таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины. Катера «Бердянский Никополь», а также буксир «Яныкапо», которые направлялись из Одессы, из украинского порта Одессы в украинский порт Мариуполь на Азовском море. ФСБ России применила оружие против украинских кораблей. Вот это российское ведомство утверждает, что три украинских военных корабля незаконно пересекли госграницу России. Российские суды в Крыму тогда арестовали 24 украинских военных и обвинили их по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России. Это незаконное пересечение границы, им грозило до 6 лет лишения свободы. Но, значит, действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран, а также в США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения. Это такая предыстория. Вот эта история, которая уже длится целый год. И, значит, в ноябре были арестованы и суда, и были задержаны и суда, и арестованы моряки 2018 года. В этом году на материковую Украину, ну, в Украину, да, потому что их привезли из соседней России самолетом из Москвы, вернулись все 24 украинских моряка, которые находились, ну, несколько месяцев, меньше года, но, тем не менее, несколько месяцев они находились в тюрьме Лефортово в Москве. Они были освобождены. Освобождены они были не просто так, а освобождены они были по решению Международного морского трибунала. 25 мая, если мне не изменяет память, было опубликовано решение этого, было принято решение Международного морского трибунала немедленно освободить украинских моряков. Тогда же этим же трибуналом было выдвинуто требование к России, что Россия должна немедленно также освободить не только моряков, но также и освободить, вернуть, то есть вернуть все три захваченных в ноябре 2018 года украинских корабля. И вот, простите за такую длинную предысторию, но важно напомнить вообще, что предшествовало сегодняшним событиям. А сегодня, 18 ноября, состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМС Украины, которые вот год назад были захвачены российской ФСБ в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. И командование военно-морских сил Украины уже подтвердило, что в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянский», «Буксиры» и «Капо». Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксирами начали движение уже в направлении материковой Украины, говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины. Теперь цитата российского МИДа. Это важно, да, нам знать, что говорит российский МИД. Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей. Их нахождение на территории России для продолжения уголовного процесса не требуется. В российском МИДе также указали на то, что Россия по-прежнему считает провокационным запланированный проход украинских военных кораблей через Керченский пролив. Цитирую, российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства, в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права. Это, напомню, заявление Министерства иностранных дел России. Украинская сторона передачу военных кораблей пока не комментировала. На данном... Или у нас есть уже комментарий? У нас есть комментарий сейчас... Да. У нас есть комментарий, значит, представителя Министерства иностранных дел Украины. Я хочу, чтобы мы его послушали. Дело в том, что, значит, в Министерстве иностранных дел Украины сегодня сообщили о том, что украинские корабли после возвращения из оккупированного Крыма отправят на экспертизу. И в сообщении украинского ведомства сказано, что после тщательной проверки экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены корабли и было ли у них изъято оборудование и документация. Также, дело в том, что это, может быть, напрямую сейчас не связано вот с возвращением сегодня кораблей, но, смотрите, какая ситуация. Получается, что, с одной стороны, Россия возвращает корабли, то есть... де-факто выполняет требования морского трибунала. А на словах вот эта риторика, продолжающаяся Министерство иностранных дел России, они говорят, что нет, мы ничего не выполняем, мы на самом деле, ну, как бы они говорят о том, что они просто-напросто в качестве жеста доброй воли якобы отдают эти самые корабли. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали российского адвоката, защитника украинских моряков Николая Полозова, который говорит о том, что Россия фактически выполняет решение международного трибунала ООН по морскому праву, когда возвращают украинские военные корабли. А вот то, что такая риторика, ну, это просто риторика. Давайте послушаем.
Здесь важно понимать и разделять риторику, которую озвучивают, и фактические конкретные действия, которые они осуществляют. Россия, как показывает практика, достаточно трепетно относится к международному трибуналу, участвует во всех процедурах, в срок подает необходимые отчеты, мало того. В своих коммуникациях, в том числе с Украиной, она неоднократно сама ссылалась на пункты приказа Международного трибунала, в частности, на 119-й пункт, который позволяет России продолжать уголовное дело, возбужденное 25 ноября. Был приказ Международного трибунала, и в рамках этого приказа о применении обеспечительных мер до рассмотрения дела по существу, соответственно, вернуть корабли, вернуть экипажи. Оба этих действия Россия де-факто осуществила. Тем более, что моряки были возвращены ранее, корабли чуть позднее. Есть еще один пункт, который касается и Украины, и Российской Федерации. То есть не осложнять спор, не усугублять ситуацию. В данном случае, пока Россия эти обстоятельства не выполнила, поскольку продолжает уголовные преследования моряков, которые по нормам международного права обладают иммунитетом от такого преследования. И пока это уголовное дело есть, Россия фактически осложняет тот спор, который будет скоро рассматриваться в арбитраже Международного трибунала.
Это, напомню, вы сейчас слышали Николая Полозова, российского адвоката, который представлял интересы украинских моряков, захваченных Россией еще 25 ноября 2018 года. Понятное дело, что в российских судах. Это его такое мнение. Но есть еще одно сегодняшнее заявление, которое очень важно, мне кажется, для понимания всей этой темы. В Министерстве иностранных дел Украины не исключают уплату России компенсации за инцидент возле Керченского пролива. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел дел Украины Лена Зеркалье отметила, что первое слушание арбитражного трибунала по делу о нарушении конвенции ООН по морскому праву во время захвата украинских военных кораблей и членов экипажей пройдут в Гааге в четверг, 21 ноября. То есть это уже на этой неделе. Зеркаль написала у себя на странице в Facebook: «Приказ международного трибунала не было и не является главной целью». То есть вот освобождение моряков, да, и освобождение кораблей. «Наша цель – установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске Министерства иностранных дел от 1 апреля 2019 года». Это, напомню, написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook. Ну и также Екатерина Зеленкова в эфире «Радио Свобода» прокомментировала, что Украина сможет говорить о компенсации за захват российских украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву. Я сейчас хочу, чтобы мы послушали, у нас есть небольшой комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко. Вот она как раз и говорит об этой компенсации.
Наша ключова вимога, щоб арбітражний трибунал визнав порушення конвенції з морського права з боку Росії. Це дасть нам можливість подальшому встановити справедливість і дійсно довести, що наші моряки в абсолютно мирний, законний спосіб здійснювали цей перехід в районі Керченської протоки, коли були захопленими. І вся бравада Російської Федерації до того, що вони порушники кордону, є нічим іншим, як абсолютно нісенітницею. Ну і, звичайно, це дасть нам можливість вже на більш пізньому етапі говорити про сплату з боку Російської Федерації компенсації за завдані збитки.
Да, это была Екатерина Зеленко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания это освобождение России трех украинских кораблей, захваченных еще в ноябре 2018 года. Сейчас корабли находятся на пути в украинский порт Одесса. С нами на связи сейчас Павел Лакичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» и бывший эксперт Центра «НОМОС» Крымского центра. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует вот ваше мнение. То, что сегодня произошло, на ваш взгляд, почему Россия отдает эти украинские военные корабли?
Я приветствую передачу России наших военных кораблей.
Так, у нас какая-то проблема со связью, мы сейчас попробуем перенабрать. И чтобы у нас была более устойчивая связь, это важно, потому что нам важно услышать и не пропустить все мнения. Кстати, вот есть уже и реакция, допустим, господина Сергея Аксенова по поводу передачи Украине судов, задержанных в конце прошлого года при попытке, он пишет, незаконного вторжения в территориальные воды России. Ну, а мы продолжаем нашу беседу, сейчас говорим с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я приветствую передачу России и наших кораблей и ранее моряков. Это значит, что Украина избрала правильную тактику борьбы с агрессией России в Керченском проливе. Угу. Передача состоялась в соответствии с решением Международного трибунала. И это подтверждает правильность и законность действий Украины при переходе кораблей из Одесской военно-морской базы под базирование Мариуполя. Что касается комментариев российского МИДа о том, что куда переданы на временное хранение украинской стороне, ну, это верх цинизма страны-агрессора, которая передает на хранение, на временное хранение наши корабли стране, которая подверглась оккупации и агрессии со стороны России. Это цинично и них беспрецедентно.
А, Павел, скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос, может быть, он практический. Корабли после того, как они находились в плену, можно так тоже, да, сказать, что находились в российском плену, не только моряки, но и корабли. А, на ваш взгляд, как много потребуется времени для того, чтобы понять вообще, они, ну, как бы, их можно будет дальше эксплуатировать? Или, может быть, просто-напросто там российские ФСБшники или поснимали оттуда все, что можно было снять, или просто там установили какое-то свое оборудование, которое сделает дальнейшую эксплуатацию невозможным?
Корабли, безусловно, можно будет эксплуатировать. Все зависит от того, насколько они повреждены. Это установит, прежде всего, по их прибытии, должна провестись диктовка и оценка повреждений представителями военно-морских сил. Это техническое управление, техуправление, которое выяснят степень повреждений или отсутствие определенных элементов судов. Это будет восстановлено или заводом-производителем впоследствии, или одним из ремонтных предприятий на морских сил. Что касается возможных закладок и прочее, ну, условная вероятность, но опять же, катера и буксир будут обязательно обследоваться и представителями украинских спецслужб, потому что не следует забывать, что следственные действия продолжаются международные и эти деяния могут быть документальными свидетельствами российской агрессии.
Угу. Понятно. Да, слушаю вас.
Кроме того, безусловно, должны быть проведены спецслужбы, которые отвечают за безопасность. Ну, это будет или СБУ, или военная какая-то из структур, которые должны проверить средства связи, катера на возможную установку средств дистанционного снятия информации, а также на возможную их различных минно-взрывных устройств.
Понятно. Спасибо вам. Павел Акичук с нами был на связи, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Слышите нас?
Да, хорошо.
Да, Дмитрий Борисович, вот интересует ваше мнение. Почему Россия, руководство России в течение нескольких месяцев не выполняло решение этого Международного морского трибунала и вдруг в конце ноября 2019 года вдруг решила выполнить? При том, что есть и другое объяснение. Например, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что передача Киеву захваченных ФСБ украинских военных кораблей у берегов Крыма не связано с решением Международного трибунала. Он говорит, что это никак не связано с Международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может, сказал Песков 18 ноября российским журналистам. Как вы полагаете, с чем действительно связана вот передача кораблей именно сейчас?
Ну, я абсолютно убежден, что как раз это связано с решением трибунала, потому что тянуть можно долго, надо было до 25 июня отчитаться. 25-го никто не отчитался с российской стороны, потому что это было бы очевидным признаком подчиненности. А для Путина это очень важно соблюдать внешний форс и для внешних потребителей информации, для тем более внутренних. Прошло полгода. И теперь нам объясняют, что это как бы гуманитарный акт, что это элемент обмена там пленными и так далее. Понятно, что Международный трибунал морской – это очень серьезная штука, и никто в мире ни разу не пытался действовать вопреки его решениям, просто потому, что издержки такой политики несоизмеримы с выполнением обязанностей. карте. То есть тебя начинают обслуживать, прекращают обслуживать в международных портах. Тебе могут помешать проходить через международные проливы. Международный морской трибунал – вещь достаточно серьезная, и во всем белом свете понимают значимость его решений, просто потому что море – это общее пространство, и должны быть какие-то регуляторные нормативы. Если кто-то начинает эти нормативы нарушать, то это уже сомалийские пираты. Так что если хочешь остаться, так сказать, пользоваться равными правами со всеми, не подвергаться дискриминации, то будет любезно эти решения выполнять. Так что господин Пусков, он просто выполняет свою работу, кто бы сомневаться стал, ему надо объяснить, что это нас к этому ни в коей мере не принудили, мы просто вот давно собирались и, наконец, отдали.
То есть вы полагаете, что там нет каких-либо требований, ну, что называется, подковерных от руководства России, например, к руководству Украины, о том, что должны быть какие-то там встречные шаги, например?
Нет, я думаю, что требований нет, но есть попытка установить новую стилистику, которую там наиболее жесткие антироссийские политологи называют там сдачей Украины и так далее. Я так понимаю, что это просто чисто неизбежный процесс, и России слишком дорого ссориться с Западом, тем более, что сейчас начинается вот явная попытка сыграть маленькую разрядку, маленький детант, как было после 1977 года, когда европейские государства и Соединенные Штаты признали нерушимость границ в Европе, что означало в трактовке советского правительства признание оккупации Прибалтики и равным образом зоны влияния Советского Союза в социалистических странах. Это воспринималось как большой успех тогда российской дипломатии и открывало возможности для дальнейшего развития отношений Запад-Восток. Но сейчас Путин примерно в той же самой ситуации находится. Он откусил Крым и теперь, выждав приличное количество времени, чтобы это выглядело реально, пытается вернуться к тому, что называется формулой business as usual. То есть, ну да, Крым как бы забыли или не забыли, но не слишком часто про это вспоминаем. Но все равно нужно торговать газом, нужно торговать нефтью. Европейские потребители заинтересованы в российском сырье, европейские производители заинтересованы в российском рынке сбыта. И в этом смысле Путин достаточно прагматичен, рационалистичен и здрав. Да, Европа не будет убиваться из-за этого самого Крыма. Вот не будет. И раньше или позже она все равно будет, там возобладают так называемые прагматические стремления. И на это и был расчет. Мы Крым оттяпали, покричат и успокоятся. Так же, как там оттяпали кусочек Грузии, покричали и успокоились. Ведь правда. Ну, просто насчет Крыма кричат больше. Но, значит, Путин выдерживал паузу. А сейчас надо продемонстрировать гибкость, надо продемонстрировать уважение к мировому сообществу. Мировое сообщество и само, в общем-то, довольно, потому что крупный бизнес в тех же, например, французских регионах, когда я имел удовольствие общаться с французскими сенаторами, они очень заинтересованы в том, чтобы на их территориях их производство наладили потребительские отношения с российским рынком. Ну, на российский рынок надо продавать французскую продукцию. Значит, любой сенатор от любой территории заинтересован в этом, что бы там ни говорили про верность демократическим идеалам. Так что, конечно, идея идет к тому, чтобы с Крымом все заиграли, забыли, да, бог с ним, он там на птичьих правах, но все равно в составе России, как бы де-факто с этим согласились, как все время согласились насчет Прибалтики, продолжаем торговлю. Значит, в этой ситуации Путину надо широко улыбаться Западу и говорить, что, в общем-то, я, не такой уж плохой человек, и политика достаточно гибкая. Вот, видите, и корабли отдал, и пленных моряков отдал. Но, в конце концов, нельзя же все время ссориться, надо налаживать какие-то отношения. Вот такая сейчас стилистика. И я так понимаю, что это вполне предсказуемый, естественный шаг, неизбежный шаг. Просто вопрос в том, как его оформить в пропагандистском смысле. Вот сейчас товарищ Песков оформляет.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Ну, а сегодня, напомню, состоялась передача «Россия захваченных ранее украинских кораблей». Ранее, это еще в 2018 году, Россия захватила 3 украинских корабля, 2 катера и 1 буксир в акватории Черного моря. Значит, я хочу, чтобы мы сейчас, я вам зачитаю одну небольшую цитату, потому что господин Аксенов, назначенный Москвой, руководитель российской администрации оккупированного Крыма, Сергей Аксенов, он сказал, что по поводу передачи Украине судов, задержанных в конце прошлого года при попытке незаконного вторжения в территориальные воды России. Это я цитирую господина Аксенова. Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное, уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений. Это четкий сигнал украинской власти. Пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала в том числе авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы. Это, напомню, написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Николаем Давидюком, украинским политологом и директором аналитического центра «Политика». Николай, приветствую вас.
Вечер.
Хотелось бы услышать вашу точку зрения вообще, с чем связано вот освобождение России украинских кораблей?
Ну, Россия имитирует такие добрые намерения в подготовке к встрече в нормандском формате. То есть вот это они внешнему миру показывают, что вот они якобы дружелюбно настраиваются на эту встречу, готовы обсуждать некие мирные форматы и готовы, ну, первым протягивать руку. На самом же деле Путин играет свою старую игру, когда он сначала начинает сам бить, а потом начинает жалеть и вот имитировать вот такие вещи. Вот на самом деле, я думаю, что это входило в некую договоренность скрытую, когда они захватывали эти корабли, они, собственно, где-то и планировали их возвращать. Поэтому это был план изначальный. Просто Путин, как любитель выбрать правильный политический момент, сейчас это все реализовывает.
Правильный политический момент, вы имеете в виду подготовку к декабрьской встрече, так называемом нормандском формате?
Озвученную в конце прошлой недели, да. То есть и вот он немного даже поднимает уже градус этой встречи и демонстрирует, вот какой Путин хороший, да, в руки части европейских политиков, особенно тем, кто финансируется за деньги «Газпрома» либо «Кремля», вот разносить вот такую позитивную новость, что вот смотрите, якобы вектор меняется, и он готов более адекватно сегодня говорить уже о вопросе Донбасса.
Сегодня несколько вот таких вообще предложений или что называется информационных поводов, которые сопровождаются словами «жест доброй воли». Например, вот в Госдуме сегодня назвали жестом доброй воли предложение «Газпрома» по транзиту газа. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он оценил официальное предложение по вопросу транзита газа, которое «Газпром» направил «Нафтогазу». По его мнению, такое действие со стороны российской компании является шагом навстречу Украине, попытка начать чистого листа сложные отношения между странами. То есть, на ваш взгляд, вот это может быть как бы таким... То есть, что-то Россия могла потребовать от руководства Украины за освобождение этих кораблей или нет?
Нет, я думаю, потребует в будущем. Сейчас они, наоборот, пытаются затянуть в ловушку этих переговоров, но тем более, что они понимают, что по многим вопросам они очень сильно хотят загнать нас в угол и там просто додавливать. Вот, поэтому я думаю, что сейчас это просто наживка, то есть они как раз вот этим пытаются вытягивать. Вот, но снова же с этим же газом про жесты доброй воли. Жест доброй воли, на самом деле, со стороны России, это «Северный поток-2». Вот, и все попытки создать альтернативные пути в обход Украины для того, чтобы избавить нас там от 2-3 миллиардов дохода. Вот, то есть вот это на самом деле, что значит жест доброй воли от Кремля. Вот, и таких ситуаций достаточно много, и политических, и военных, и экономических. Мы все помним, как это все с экономических блокад начиналось. Вот, поэтому жесты доброй воли – это такая очень условная, очень-очень-очень условная понятие.
Николай, но тем не менее, да, вот Министерство иностранных дел Украины, и в частности, вот сегодня было заявление и заместителя этого украинского ведомства, и пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, которая говорила о том, что уже 21 ноября в Гааге состоятся первые слушания вот по захвату России украинских военных судов, и там в том числе не исключено, что Украина будет требовать еще и материальной компенсации за захват. То есть Украина не отказывается, тем не менее, от суда, несмотря на вот то, что руководство России называет это жестом доброй воли от возвращения украинских кораблей.
Мы должны даже не просто требовать возмещения неких финансовых компенсаций, мы должны требовать наказания преступников. То есть судно плывет в своих водах, его захватывают, людей берут в плен. Ну, то есть это пиратство среди белого дня, то есть это и от имени официального государства. То есть, конечно же, это все нужно только в судах и только в международных. И Стокгольм нам это, кстати, очень хорошо показало, что если к этому подходить профессионально, глобально, мы можем Россию побеждать в судах международных и заставлять ее исполнять эти требования. Вы же видите, сейчас в переговорах о заключении транзита газа и разговоры про цену на газ, их одно самое большое условие, я думаю, оно будет неформально подниматься и в Нормандии. Отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже. Чтобы Украина отказалась от претензий на деньги, которые Россия должна выплатить. Они реально не хотят это платить. Но международное законодательство их заставляет это делать. Поэтому они хотят, чтобы Украина...
Сама отказалась, да, таким образом?
Спасибо вам. Они так раньше делали, кстати. И вот они будут пытаться сейчас это делать, и плюс... Вот эти жесты доброй воли, они еще будут появляться очень часто. Поэтому нужно быть всегда внимательным.
Спасибо вам, Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика», был на прямой связи со студией радио «Крым Реали». А мы, напомню, говорили, что сегодня Россия вернула таки, согласно решению Международного морского трибунала, захваченные украинские суда.